Нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы.
14:36. Я приветствую вас. Меня зовут Сергей Рыбко. И следом приветствую немецкого журналиста Ульриха Хайдена, который сегодня в гостях на радио «Говорит Москва». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как я еще до эфира сказал, давайте сразу с места в карьер. Главная политическая тема сегодня в России – это ожидание. Ожидание встречи нормандской четверки в Минске, которая должна случиться завтра. То, что мы по сей день не знаем ничего конкретно достоверного, ничего не знаем о результатах встречи Франсуа Олланда, Ангелы Меркель с Владимиром Путиным, с Петром Порошенко, это повод тревожиться, это повод волноваться, это означает, что переговоры идут неблагополучно, или это просто нормальная политическая стратегия, как раз ради того, чтобы мир не волновался лишний раз, от нас скрывают какие-то результаты прошедших переговоров?
Но мы видим, что там несколько сторон. Украина, Россия, США. У каждая страна имеет свои интересы. И ситуация так сложна, что они боятся, наверное, что-то, какой утечка. И, конечно, это не укрепляет доверие, мне кажется, политикам, потому что общественность живет в страхе, мне кажется, действительно, такое подозрение, что я более наклонен на то, что эти переговоры, к сожалению, ничего особенного не укрепляют мир. У меня такое ощущение. Конечно, у меня надежда есть, но быть реалистом, надо сказать, что признаки мало, что будет какой прорыв на миру.
Но если нет прорыва, то возможно ли серьезный откат еще назад, или даже не откат, а наоборот, погружение еще глубже в этот кризис, если даже такие масштабные переговоры на таком уровне ничего не дают?
Я думаю, как сказать конкретно, если смотрим на немецкий канцлер Меркель, видно, что она, сейчас больше мягко выступает. И делает вид, что она, предлагает мягкий вариант. И отличается от американский вариант, который хочет отправить оружие. Да? И даже Обама, когда они были вместе в Вашингтоне, она говорила, что она против сейчас отправления оружия. И Обама молчал. Это значит, это выглядит как победа, мягкий вариант. Но Меркель, конечно, не 100% навсегда отказался от этого оружия американского. Она, конечно, сказала, мне все равно, Америка и Германия, они вместе. И мне кажется, что Германия только, немножко другое положение. Она первый население Германии, очень много людей очень боится войны и чувствует, что американское оружие в Украине усложняет ситуацию. Второе, немецкий бизнес страдает. Третий, Южная Европа, там есть экономические проблемы. Греция.
Но к этому еще обратимся подробнее.
Греция, может быть, уходит. Поэтому, может быть, Германия. Понимаете, Германия, немецкое правительство, она очень боится, что, я думаю, что она не возьмут все население на своем путь. Если будет обострение в Украине, значит, там должен быть очень такое, и будет даже оружие американское, значит, немецкое население должен быть убежден, что это правильный шаг. Но получить это доверие от населения, это ее задача. Сейчас она делает вид, что она для мягкий вариант. Может быть, это, чтобы успокоить немецкое население.
То есть, если я вас верно понимаю, она сейчас делает, Ангела Меркель делает все шаги необходимые, чтобы потом в случае обострения иметь возможность сказать: граждане, я сделала все, что было в моих силах, я ездила к коварному Путину в логово, я ездила к Бараку Обаме, я сделала все. Не судите меня после этого строго. То есть это имиджевый ход, она не до конца честна, может быть, да, перед нами.
Я думаю, это, к сожалению, так. Но это не значит, что все потеряно. Я имею в виду, я, конечно, и многие немцы надеются, что Германия реально делает шаги на, ну, отход от военных каких действий, и никакой оружия там не должен быть. Но это еще не гарантировано. Я, в принципе, знаете, я не знаю, что будет, но в этой ситуации сегодня мы можем ожидать опять какой непонятный случай, как падение самолета МХ-17 или снайперы на Майдане. Но были какие провокационные действия, которые у нас, я только слежу на наших СМИ, которые для нас, как бомба вообще, меняет общественное мнение через 24 часа, да?
Речь идет об общественном мнении в отношении Украины, ополченцев России. То есть бывают моменты, которые, информационные поводы, которые общественность обращают на сторону ополченцев. Бывает и такое?
Нет такого.
Но вы же говорите, что общественное мнение мечется с одной позиции на другую.
Нет, будет, я имею в виду, когда был в июле падение МХ-17, это шок был для общественности, потому что наши газеты одним тоном писали, это были сепаратисты. И это, понимаете, с этими новостями можно сильно влиять на общественность. И до сих пор есть такой список негатив, и там очень много негатив у сепаратистов, да?
Ангела Меркель сейчас, судя по всему, целиком поглощена вот этими вопросами, связанными с украинским кризисом, но между тем есть очень сложная ситуация вокруг Греции, например, и Германия, ну, вправе, я думаю, имеет возможность так или иначе влиять на ситуацию вокруг кредита, который Греция не намерена возвращать. Германия может так или иначе от имени Евросоюза вести переговоры с Грецией. Более того, Греция сейчас обращается к Германии с абсурдным, как мне кажется, требованием каких-то репараций за период нацистской истории Германии, денежных репараций. И Ангела Меркель, ну почему бы ей, например, в эти дни не отправиться в Грецию и там с новым премьер-министром Ципросом не вступить в какие-то переговоры? Она этого не делает, она целиком занята украинской проблемой. И действительно проблема номер один для Германии сейчас. Не Евросоюз и его судьба экономическая, а вот Украина — это то, что на первом месте?
Я думаю, да. Но, знаете, надо еще сказать, что немецкие комментаторы замечают, что есть у Германии сейчас такая двойная стратегия. Первая стратегия — это давление, показать Порошенко, мы с тобой, да? И мы делаем
зачем?
Санкции.
Зачем? Почему?
Секунду, мы санкции принимаем против России. Это первое, это силовое такое давление. А второе, это предложение российским бизнесменам и либеральной общественности, что мы готовы с Россией продолжение торговать, и мы будем говорить, например, о Евросоюз и Евразийский союз, что они будут вместе что-то договариваться, и это значит открывать такую перспективу, что может быть, если Россия слышит наши требования, что мы тогда делаем хорошие экономические отношения. Это значит двойная стратегия.
Когда вы сейчас сказали, Россия слышит наши требования, наши предложения европейские, кто имеет в виду? Ну, у нас есть такое двойное понятие. Есть Россия как государство, есть Россия как народ, вот эту территорию населяющий. Но не к государству же обращаются европейцы. Не могут же они вот с этим обращаться к правительству Российской Федерации? С тем предложением, о котором вы говорите. Давайте строить какие-то бизнес-отношения.
Она хочет, что... Она, конечно, надеется на то, что российская элита... как сказать, либеральные бизнесмены, политики, которые сейчас еще по немецким представлениям, они так себя представляют, российские политики, там они либерали сейчас тихо сидят, если мы им предлагаем такой путь...
Такое поле возможностей, они могут этим воспользоваться, да, и как-то нарастить, собственно, влияние, собственную силу здесь, в России. Вы об этом?
Ну да, главная цель, я вижу, что наши политики на Западе, они, ну, особенно в Германии и в Вашингтоне, они уже показывают достаточно точно, что им ваш президент сегодняшний не понравится. И они сделают все, ну, я читаю наши прессы, и там только негатив у вашего президента. И очевидно, что они, когда был Болотный площадь, они это, конечно, поддерживали.
Поощряли.
И когда был Пузырай, поддерживали. И поэтому я ощущение, что, ну, в принципе, это, можно сказать, это какое влияние на вашу политику внутреннюю.
А как это влияние технически происходит? Вы сказали, что...
Ну, показать, вот... показать себя, что Германия – это не воинственная страна. Она предлагает людям, которые, которые, например, откажут, это была ошибка взять Крыму, это была ошибка поддерживать сепаратисты. С ним, этими русскими мы будем сотрудничать, с этими русскими будем торговать. Но с русским, которые, как сказать, перешагнут границы другого государства, они опасны для европейской безопасности, они разрушают наши границы. И, знаете, меня это беспокоит, потому что, ну, еще 2-3 года назад была такая идея, что холодная война, это была еще опасна, потому что было соображение разной идеологии, да? А сейчас, последние 20 лет, была якобы такая ситуация в России, стал капиталистический систем, как на Западе почти, и идеологическая война не была. Но сейчас я вижу уже опять такие семечки, опять новые идеологии, потому что, например, Карл Бильд, шведский бывший премьер, он говорит, что мы защищаем сейчас европейские ценности прямо там, в Восточной Украине. И если мы сейчас не отправим туда американское оружие, Россия будет себя чувствовать сильно, она будет дальше шагать. Дальше от, еще территория берет. Понимаете, это такая жесткая крыло европейской политики, которая открыто говорит, надо военным, как сказать, поддержка нужна обязательно.
Эта мысль ясна. Верну вас на минуту буквально назад. Вы сказали, что все-таки кто-то в Европе посылает сигнал российским элитам, бизнес-элитам, экономическим элитам, политическим элитам, что мы с вами готовы сотрудничать. Могли бы указать на пример такого сигнала? Потому что, по большому счету, вся информация, которая с Запада приходит сюда, в Россию, это все-таки негативные и критические замечания.
Ну, есть, например, пример, когда в сентябре в прошлом году подписали этот договор Ассоциации Европейский Союз Украина, там экономический часть подписали, так. И договаривались, что Евросоюз и Украина, что этот экономический часть ассоциации будет...
не исключает взаимодействие Украины с Россией по экономической линии.
Нет, будет только в действии конца этого года. И в это время, значит, это 15 месяцев, европейские бюрократы, они будут говорить с российским руководством о каких... как сказать, договоренности, что Россия не страдает от ассоциации. Да? И это сигнал, для меня это сигнал, что Европа и Берлин не хотят только показать свое холодное плечо, они говорят, мы готовы экономически какие темы обсуждать с вами, мы тоже хотим этот пространство до Владивостока. Ну, как сказать, ну, это понятно, но сколько деньги можно сейчас зарабатывать, если...
Ну да, мы гигантский рынок.
Да, но, конечно, понимаете, этот экономический интересованность, она сейчас на второй степени важна. Первый – это укрепление и защита всех существующих границ Европы. И это для немецкой элиты, это самое главное. И все наши газеты об этом пишут. И только что вы будете в курсе, судьба людей в Донбассе, как они там сидят в подвале.
Не очень
это очень мало у нас освещает. Поэтому, пожалуйста, не слишком сердитесь на немцев, что вы ожидаете от немцев больше понимания. Но вы должны рассчитывать на то, что они получают из этого места страдания очень мало информации.
Наш слушатель, 92-й, на СМС-портале интересуется, насколько серьезно страдает немецкий бизнес от санкций и контрсанкций. Вы некоторое время назад упомянули, что, да, немецкий бизнес тоже претерпевает неблагоприятные последствия. Но мы уже год обмениваемся санкциями. Всерьез как-то это ударило по немецкой экономике?
Да, очень серьезно. Я сейчас точно цифр не знаю, но несколько миллиард евро потери есть. Но у нас, как сказать, наш бизнес, это не, как сказать, полностью консолидирован. Там есть часть бизнеса, который торгует с Россией. Она, конечно, сильно критиковала все эти санкции, но последний месяц я от них слышал, эта критика тихо стала и вообще не слышно было. Значит, они уже, как сказать, подчинялись...
Переориентировались.
Подчинялись на официальный курс Меркель, который жестко стал. И, ну, в принципе, все... Ну, даже наши газеты тоже от страдания немецкий бизнес, от санкций тоже почти не пишет. Только, может быть, какая бизнес-газета для бизнесменов. Но это общество сейчас не обсуждает.
Вчера главы МИДов стран Евросоюза, это я продолжаю тему санкций, главы МИДов стран Евросоюза в Брюсселе встречались и разработали список санкций в отношении российских граждан, то есть какой-то очередной пакет санкций, они разработаны, сформулированы, но пока не применяются, пока это отложено. Как можно прокомментировать? Все ждут результатов Минской встречи?
Да, я думаю, да. Если это, в принципе, знак доброй воли, что... можно несколько дней ждать, да, чтобы эти санкции будут, новые санкции будут действовать, и я думаю, это будет, может быть, когда они будут в действии, когда опять какой скандал на Донбассе, что какой Мариуполь там, какие
наступления. Я понял, какие-то очередные драматические события, да, да. Жертвы.
Да, чтобы можно немецкой общественности сказать, сейчас нам надо опять давить на Россию, потому что она опять там вмешивается или...
Вот сейчас могли бы практически встать на сторону России и оценить, есть ли у России сейчас какие-то рычаги политического и экономического давления на Европу и США, потому что, ну, вот там заготовлен для нас пакет новых санкций, мы до этого действовали контрсанкциями продовольственными, плюс свернули проект «Южный поток», принципиальный для Европы. Есть еще какие-то рычаги политического и экономического влияния у России?
Ну, знаете, честно сказать, ваши контрсанкции, мне кажется, как-то они... Я не вижу... Ну, не знаю, может быть, действительно были какие-то потери немецкий бизнес сильный, но это очень много на серым путем идет, какие товары, не знаю, много разрушают таможни, там, Беларусь. Непонятно, как...
А когда вы прежде говорили о том, что все-таки бизнес Германии как-то пострадал от санкций, вы имели в виду от европейских санкций, то есть от тех санкций, которые Евросоюз вводил. Не от российских действий пострадали немецкие бизнесмены, а от тех действий, которые их правительство предпринимало.
Особенно санкции, которые мы сам делали, это главный удар для немецкого бизнеса, потому что оборудование, например, двойное значение, какие оборудования, которые можно использовать для военных значений и для гражданских, они сейчас трудно из них экспортировать, но, конечно, есть много хитростей, как они это декларируют, но, не знаю, я честно говорю, я сам... очень беспокоен, и если вы спрашиваете, что Россия может делать, да, это очень важно, что сдержанность и спокойство, и, ну, например, когда Лавров выступал в Мюнхене, конечно, это было всем очевидно, что он был, ну, комментаторы сказали, это цинично, потому что он быстро говорил, и уже чувствуется, что он уже потерял надежда, что он
его поймут.
Тронут чувства и понимание сидящих в зале, да? И все чувствовали, ну, Лавров всегда сдержанный человек, но в этот раз он был прямо уже в нервах, да? Но все равно, знаете, я очень надеюсь, что Россия делает какие-то сигналы, это может быть не знаю, какие сигналы, это задача ваше руководство, найти какие сигналы, которые, в принципе, даже ничего не стоят. А? Это может быть хороший жест, какое предложение.
Какой отказ от крымской территории?
Нет, ну, не знаю, это может быть
скорее...
культурный план. Это может быть встречу не правительство, не организация организовать. Ну, чтобы
какие-то
вообще...
гуманитарные контакты,
понимаете,
да, не политические.
Что, очень важно, что идет, нужно организовать какой живой контакт с населением, потому что и представители, ну, например, можно делать в Германии как конференция, где приглашают представителей населения.
Вы верите в то, что такие методы работают? Просто у нас в России довольно скептически, честно говоря, к этому относятся. Я позволю себе как-то обобщить это мнение. Когда проводятся какие-то фестивали, например, там, год немецкого языка в России, и 99% населения даже не знают, что год объявлен годом.
Знаете, если вы делаете, например, открытые конференции, гражданские конференции в Берлине, в Штутгарте, не знаю, и приглашаете тоже люди, которые критически относятся в России, и вместе обсуждают такие вопросы, как мы сохраняем мир, да? Это все равно будет, если это будет не бюрократическая встреча, но плюрализм будет там, будут разные представители, разные мнения, там не будут чиновники говорить, там будут говорить, может быть, люди из юношней, молодежной организации, и такие активисты, и...
Вопрос. Грядущие в России, ну и в Европе, торжества в связи с годовщиной окончания Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, как мы ее называем. Эта тема может стать основанием для таких полезных гуманитарных контактов? Потому что для Германии происходившая это тоже трагедия. Это общая трагедия всей Европы. И неважно, кто на какой стороне в тот момент находился. Я имею в виду, сегодня это, наверное, иначе видится. Вот эта тема может стать основанием для такого контакта,
да, конечно,
или нет?
Это...
Но пока, обратите внимание, пока это, наоборот, разъединяет. Заявления МИД Польши, наши какие-то комментарии по этому поводу, наоборот, еще эту пропасть усугубляют между Европой и Россией.
Знаете, это вообще очень важная тема. И только, знаете, если вы замечаете этот... Если Россия что-то делает, как мероприятие в Германии, слишком политизировано, это будет, может быть, тоже не очень хорошо. Конечно, самое важное, что показать немцам, как советский народ страдал, и вспомнить на этот. И даже, знаете, вы сейчас упомянули Грецию, да?
Я упомянул Польшу, министра иностранных дел Польши Схетына.
Но я хочу вам сейчас сказать, сегодня, например, немецкий Первый канал на своем странице, я действительно удивлен, там был большой интервью с одним немцем, который сейчас живет в Греции, в Крите. Ага. Он историк, он большой специалист, и он говорит, это требование от греческого правительства по поводу
репараций,
это она достаточно обоснован, потому что даже в немецких архивах есть конкретные цифры. Греция дает кредит фашистское правительство.
Да,
и они точно рассчитывали 250, это эквиваленте 250 миллионов долларов. Да?
И, 200 миллиардов евро в переводе на нынешние средства.
Да, но потому что там, понимаете, я вижу, что часть нашей общественности и наши СМИ действительно очень волнует этот вопрос, что фашистская оккупация Европы, она до сих пор чувствуется, потому что греческое население очень болезненно реагирует на то, что Германия... никогда не платил один марк или евро за эти ущербы. И там на Греции 100 тысяч человек умерли, может быть, еще больше, из этого жесткой фашистской оккупации, где украли продовольствие у греков.
Сейчас есть хоть какой-то шанс, что Германия ответит на эти требования Греции позитивно? Ну, будет готова выплачивать, или, может быть, будет готова простить долг от имени Евросоюза, который
знаете,
есть?
Это очень трудно, потому что, наши СМИ, особенно желтые СМИ, они делают такое пропаганду против греков, но чтобы они ленивые, они сейчас mm-hmm. хотят вообще деньги еще, и потом, надо вообще им, немцы надо обязательно информировать, что вообще было.
Что ж, ну, у вас, вероятно, в будущем будет еще такой шанс, если придете в гости на «Говорит Москва», делиться этой информацией. Ульрих Хайден был у нас в гостях, немецкий журналист. Благодарю вас.
Спасибо вам.